Здоровье.
Здоровье.
Это твое право.
Твое право.
Добрый день. Прямой эфир на радио «Комсомольская правда» продолжает программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Анна Ивершин. Инсульт называют болезнью 21 века. По данным Всемирной организации здравоохранения, он занимает второе место в списке причин смертности во всем мире. Ежегодно в России инсульт переносит около 500 000 человек. Какие признаки, характерные для инсульта, почему важно оказать помощь человеку в первые минуты возникновения симптомов, какие возможны последствия и как справиться с сосудистой катастрофой в условиях сегодняшней пандемии. Об этом сегодня поговорим с заведующей неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Ставропольской краевой клинической больницы, главным неврологом Ставропольского края, экспертом-неврологом мультидисциплинарной бригады СКФО Мадиной Богатыревой. Мадина Джанбековна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы можете присоединяться к разговору, задавать свои вопросы по бесплатному номеру 8 800 500 45 77 или писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Итак, начну, наверное, с самого простого, но при этом самого важного вопроса. Что такое инсульт с медицинской точки зрения, какие факторы вызывают его и кто наиболее подвержен развитию инсульта?
Ну, я просто, насколько я повторяю, даже в вашей программе это уже не впервые повторяю. Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, которое как бы у нас делится на таких две условно больших подгруппы. Это инфаркт мозга и внутримозговое кровоизлияние. Инфаркт может мозга быть вызван, ну, вызывать чаще закупоркой одного из мозговых сосудов и приводит к зоне некроза в определенной части с кровоснабжения этого сосуда. Ну а кровоизлияние внутримозговое, которое подразделяется там на внутримозговые гематомы и субарахноидальные, соответственно, вследствие разрыва либо гипертензивного сосуда, либо аневризмы или артериовенозной мальформации сосудов головного мозга. Есть также еще небольшой блок приходящих нарушений мозгового кровообращения, симптоматика которых регрессирует в течение 24 часов, поэтому мы их относим вот в транзиторные ишемические атаки. Кто больше подвержен? Кто больше подвержен? Те, у кого как бы есть сочетанная группа факторов риска. Плюс как бы мужчины подвержены традиционно, к сожалению, чаще, чем женщины, и лица уже более старшего возраста, соответственно.
Вот вы сказали о тех людях, у которых есть факторы риска. Что это за факторы риска?
Ну, это артериальная гипертония, это самый наиболее часто встречаемый фактор риска. Атеросклероз сосудов, как головного мозга, так и питающих головной мозг, то есть внутренних сонных артерий. Это нарушение ритма сердца, это сахарный диабет, это гиперхолестеринемия, то есть избыточное количество холестерина в крови. Гиподинамия, то есть наш образ жизни, то есть две таких больших группы факторов риска, коррегируемых и некоррегируемых. Некоррегируемые – это вот, ну, возраст, пол, наследственность, то есть то, на что, в принципе, врачи повлиять не могут. Ну, остальная группа – это коррегируемые, то есть негативное влияние которых на организм, в принципе, ну, мы можем уменьшить, и тем самым постараться профилактировать инсульт.
А сколько в крае за год примерно происходит вот инсультов разных, самых разных? Насколько много в вашем отделении, допустим, пациентов? И можно ли сказать, что их, допустим, становится больше с каждым годом? Или какая-то стабильность в этом смысле сохраняется?
Ну, вместе с приходящими нарушениями их где-то около 10 тысяч порядка. Где цифра это примерно плюс-минус 200 человек. Это, ну, для статистики это небольшая цифра. Они примерно в одной паре, то есть их количество не растет. У нас основная наша цель как бы вот в этой всей программе – это снижение летальности и смертности. А заболеваемость, она у нас, в принципе, стабильная. Роста-то как такового нету.
А вот какими могут быть первые признаки инсульта? Насколько внезапно он может возникнуть? Что человек может заподозрить? На что он может обратить внимание и подумать о том, что не намек ли это на то, что самое время обратиться к врачу, не ждать, пока там что-то более серьезное произойдет?
Ну, это насколько внезапно инсульт, он, например, в переводе с английского это строк, это удар. То есть это все внезапно происходит в любом случае. Наиболее такие быстрые критерии оценки – это вот FAST, синдром FAST, это face, лицо, то есть перекошенность лица, arm, рука, там слабость в руке и или в ноге, чаще это вот гемисиндром и в руке, и в ноге, и нарушение речи, FAST speech, и time – это time, время. Ну, время – то есть время равно мозг, чтобы успеть оказать помощь своевременно.
А человек сам может заметить вот такого рода изменения, или на это способен обратить внимание только тот, кто находится рядом?
Ну, если, ну, смотря еще какое полушарие, если доминантное полушарие, это речевые нарушения, допустим, связанные с синтезом речи и производством нарушаются, тогда, конечно, человек адекватно оценить не сможет. Если это все компенсировано там, то, безусловно, он может заметить и слабость у себя, и речь не связанную, там, и лицо там какое-то, вот, ну, что вот перекосило. А, ну, чаще это, конечно, окружающие замечают. Ну, бывает, пациенты сами.
Угу. Вот вы в самом начале, когда говорили об инсультах, сказали, что подразделяют на инфаркт мозга и кровоизлияние. Вот если вообще корректно так говорить, какой из инсультов может быть опаснее, какой, может быть, чаще случается, и как отличается их лечение, наблюдение, диагностика?
Ну, опаснее. Опасен может быть и тот, и другой. Может быть, и кровоизлияние будет небольшое, человек, ну, пролечится и восстановлен, и выпишется. А может быть, массивным. Может, и инфаркт быть обширным мозга, а может быть, незначительным. То есть тут сложно сказать, какой из них не опаснее или опаснее. Это как-то, ну, вы правильно подметили, не совсем корректно будет говорить об этом. А второй вопрос, какой вы спросили?
Отличается.
Чем проявляется как лечение? Да, безусловно, отличается, потому что, например, при кровоизлияниях мы не можем использовать как бы антиагреганты, ну, допустим, препараты ряда аспиринового. Антикоагулянты, да, но это тяжелый пациент лежачий, с третьих, пятых суток можем в качестве профилактики тромбоэмболических осложнений. Вот. Инфаркт чуть, а так в целом нейропротективная терапия у них одинаковая, только вот, ну, будут отличаться вот эти вот применения антиагрегантов и так далее, которые нельзя при кровоизлияниях, и плюс и оперативное лечение при кровоизлияниях внутримозговых в том числе.
Я отмечу, что неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Семашко, 1, телефон отделения 71-81-66. А вот какую помощь оказывают уже непосредственно в больнице, когда человека к вам доставили, вот, допустим, диагностировали инсульт? Может быть, сначала нужно провести какое-то исследование? Как понять вообще, какого рода это инсульт? Или врач может это сделать по каким-то внешним признакам? Или же к вам пациента уже привозят, допустим, с готовым диагнозом?
Не, ну, скорая его, безусловно, везет с диагнозом острое нарушение, не дифференцированно ишемический или это геморрагический. Просто ОНМК и везет, ну, как бы к нам или в какое-то другое такое же аналогичное специализированное отделение. А уже здесь врач смотрит, симптомы клинические и неврологические, они одинаковые. Просто после выполнения компьютерной томографии уже становится ясно, что у пациента. Если это инфаркт мозга, он попал к нам в первые 4,5 часа, и у него есть показания, тогда, конечно, ему проводят тромболитическую терапию. У нас в РСЦ мы предпочтение отдаем механической тромбоэкстракции в условиях операционной рентгенхирургического отделения. И это ПСО не делают. Вот, ну, вот как бы глобально вот с этого начинается. А дальше уже по синдромной плюс нейропротективная наша терапия, направленная на терапию инсульта непосредственно.
Вот вы сказали про 4,5 часа. Я правильно понимаю, что это вот те самые золотые часы, о которых говорят специалисты? И насколько, вот всегда ли удается уложиться вот в это самое время?
Нет, если пациент к нам прибыл вовремя, мы, конечно, уложимся. Но чаще всего пациент прибывает не вовремя. До сих пор сохраняется факт позднего обращения. Просто понимаете, не все пациенты годятся для тромболитической терапии или тромбоэкстракции. Но это не значит, что если пациент не подходит, мы его не будем лечить. Все равно надо максимально раньше приехать. Или есть другое, например, радикально противоположное мнение. Если пациент уже не успел 4,5 часа, и не поеду. И уже к нам где-то с прогрессирующим инсультом поступает на 3, 4, 5, 10 сутки, но уже с безвозвратно утраченными функциями мозга. То есть у нас, понимаете, какая-то то выстрел в пропасть. Если вовремя приехал человек, то, в принципе, чаще всего это не пациент, у которого нет показаний к выполнению высокотехнологичных вмешательств, именно по инфарктам мозга. Там, где есть, мы их выполняем, безусловно, мы укладываемся. И мы, ребята, рентген-хирурги операционные, мы все успеваем. И такие пациенты у нас есть, и мы довольны результатами нашей работы совместной.
Мы ненадолго прервемся, вернемся после небольшой паузы и продолжим говорить об инсультах.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Это радиостанция «Комсомольская правда» и продолжается программа «Здоровье – это твое право». Мы работаем в прямом эфире. Я напомню, бесплатный телефон, по которому можно позвонить, задать свои вопросы. 8 800 500 ровно 45 77. Также у нас работает WhatsApp. Принимаем сообщение на номер 8 905 462 400. А говорим мы сегодня об инсультах с заведующей неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Ставропольской краевой клинической больницы, главным неврологом Ставропольского края, экспертом-неврологом мультидисциплинарной бригады СКФО Мадиной Богатыревой. Мадина Джанбековна, сейчас в условиях пандемии коронавируса очень многое меняется в сфере оказания медицинской помощи. Где-то отменяются плановые операции, какие-то медучреждения перепрофилируют, много всего происходит. Что касается помощи пациентам с инсультом, здесь что-то изменилось? Как вы сейчас работаете с такими пациентами?
Безусловно, изменилось, да и в целом, как в любом регионе нашей страны. Единственное, что там были изданы методические рекомендации группы экспертов под председательством главного невролога Российской Федерации, но, безусловно, они, вносящие временные изменения в порядок наш, по которому мы работаем. Но, естественно, они индивидуальны для каждого региона отдельно. Поэтому, что касается нас, мы работаем пока штатно, принимаем пациентов, естественно, уже просто по жесткому согласованию с районами, прикрепленными территориями и так далее. Выясняю эпиданамнез, есть ли катаральные явления, проявления актуального респираторного заболевания, контакты, неконтакты, то есть жестко все выспрашиваем, наличие температуры и так далее. И при отсутствии всех этих симптомов, естественно, пациентов мы забираем и лечим классически. Все ПСО также работают, но единственное, все знают, я думаю, и слушатели наши, и вы, что Пятигорск сейчас сам город закрыт на карантин. Полностью город закрыт, поэтому ПСО, которое там работало и принимало на себя 4 района, мы сейчас их временно распределили, прикрепили к Кисловодску. Понимаете, это весьма условно, если будет место, как пациента заберут, но, к сожалению, в условиях этого, и нам поблажки такие допускаются, и не исключается, что пациент может оставаться и получать терапию с недифференцированным подходом, в том же объеме нейропротективную терапию в стационаре, где он заболел, в районе, где он заболел. К сожалению, это сейчас допустимо. Они могут позвонить в той или иной, или ПСО врачу-неврологу, или нам, если это нас касается РСЦ, и дистанционно проконсультироваться и лечить пациента образом, потому что обстоятельства так складываются. Какого-то отдельно специализированного, выделенного под COVID-19 стационара, именно где есть неврологическое отделение для больных с ОНМК, оно принимало, у нас такого нету. Есть специализированные, вы знаете, перепрофилированные, очень много коек и всего, это много делается именно под пациентов с COVID. Но именно что для инсультов, ну, мы так не разграничиваем просто, поэтому действуем ситуационно. Глобально это вот так, то есть мы принимаем, работаем штатно, никаких этих нету, если... Ну, а там, если, допустим, есть у пациента анамнез соответствующий или какое-то вот проявление актуального респираторного заболевания, тогда пациента нужно дальше обследовать вот на предмет именно наличия у него новой коронавирусной инфекции. Дальше, исходя из этого, если он в какой-то интервенционной терапии в условиях РСЦ не нуждается, он будет лечиться в тех блоках палат отдельно в каждом учреждении, должны быть предусмотрены резервные, или вот уже ковид-стационары, которые у нас в крае определены. Вот как-то так пока, в период этой пандемии.
А вот в случае с коронавирусом много говорят о группах риска, называют даже какие-то конкретные хронические заболевания, которые тоже к группам риска относятся. Насколько фатальным вот для больного, допустим, с инсультом может быть инфицирование? Допустим, лежал человек в больнице, его лечили, а тут оказывается, что он там заболел. Или у больного ковидом, да, лежал он там в инфекционке, в какой-то момент у него случается инсульт. Вот тут насколько может быть это опасно? Такое смешение, скажем так.
Ну, сам по себе ковид, он может течь достаточно тяжело. У людей действительно с хроническими заболеваниями, с сердечно-сосудистыми хроническими заболеваниями легких, он же течет в виде тяжелой пневмонии. Поэтому, безусловно, ничего хорошего для головного мозга это не представляет. Ну, исходя из этих соображений, вы сами понимаете, вывод сам напрашивается, что как бы пациент будет нуждаться в оксигенации, он будет там заинтубирован и так далее, но тут уже, конечно, головной мозг будет уже сложнее восстанавливаться в условиях инфицирования.
А вот вы уже упоминали о том, что некоторые пациенты успевают привести, кому-то требуется там оперативное вмешательство. Вот на базе регионального сосудистого центра, где вы работаете совместно со своими коллегами, как часто вот такое вмешательство требуется, проводится, и в каких случаях приходится довольствоваться консервативными методами? Может быть, есть какие-то противопоказания?
Нет, противопоказания не может, но это очень редко, когда пациенту польза от хирургического вмешательства, допустим, того или иного, будет меньше, чем вреда. Но это очень крайне редкие, крайне тяжелые, запущенные по соматике пациенты. А так, ну, как вам сказать, не знаю, в какие цифры вы хотите услышать. Есть показания, мы оперируем. То есть это там стенозы сонных артерий, открытая хирургия, стентирование сонных артерий, там окклюзия, аневризм головного мозга, которые приводят к кровоизлияниям, эмболизация артериовенозных мальформаций и так далее. То есть большой спектр вмешательств высокотехнологичных. Как бы какое-то процентное соотношение, ну, не знаю даже, как вам сказать. Есть показания, делаем. То есть мы даже дистанционно, в принципе, можем предположить, что у пациента, безусловно, по кровоизлияниям это 100%, можем как бы определить, они нам скидывают район ПСОшки по WhatsApp, снимки КТ, мы смотрим, хирургия, то или иное, забираем на себя. При инфарктах чуть по-другому, они дуплексами делают стенозы, все к нам скидывают. То есть мы никому не отказываем, все показания, если есть, мы выполняем эти вмешательства в полном объеме.
Еще раз напомню, что неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Ставропольской краевой больницы находится в Ставрополе на улице Семашко, 1. Телефон отделения 71-81-66. А есть, вот, допустим, человек поступил, да, там острый какой-то момент прошел, а далее следует реабилитация. Есть какие-то основные принципы таких мероприятий? Кому какая работа показана? Или здесь достаточно трудно, например, отделить процесс лечения непосредственно от последующей реабилитации, приходится действовать как-то комплексно?
Ну, это, безусловно, комплексный подход. То есть у нас уже в этих отделениях заложена ранняя реабилитация, а дальше на второй этап мы переводим соответствующее отделение пациентов, которые в этом нуждаются. То есть мы видим, какой реабилитационный потенциал у человека, заранее договариваемся, у нас он очень здорово выручает. Третья больница, у них отделение медицинской реабилитации, оснащенное так, как нам нужно, так, как нужно по порядку, и мы туда переводим, они справляются. Есть еще реабилитационный центр, ряд реабилитационных отделений в Невномыске, Пятигорске, но они чуть менее по-другому оснащены, все у них в перспективе, нацпроект заложено. А вот третья больница, она работает по последнему слову.
То есть вот такие специализированная такая реабилитация, она проводится в конкретных центрах. Это не значит, что человек, допустим, перенесший инсульт, будет проходить такую реабилитацию по месту жительства, да? Вы куда-то далее направляете?
Нет, он по месту жительства, как в каждом, в 38 административных территориях нашего края этого точно нету. Mm-hmm. То есть это концентрируется все в одном, ну, в нескольких местах.
Я напомню, бесплатный телефон прямого эфира 8 800 500 ровно 45 77. Можете звонить, задавать свои вопросы или писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Еще о чем хотела спросить. Вот в зависимости от масштабности инсульта, может быть, поражения мозга, сколько времени будет занимать вот этот восстановительный период, реабилитация уже после, допустим, выписки из больницы?
Очень индивидуально у каждого. Очень. То есть вообще по классификатору ранний-поздний восстановительный период длится год по классификации. А как пациент будет восстанавливаться тот или иной, это очень индивидуально на самом деле. То есть два пациента с одинаковым поражением части головного мозга, с дефицитом одинаковым, там со всем комплексом, ну, набором факторов риска одинаковыми, допустим, две модели, восстанавливаться будут совершенно по-разному. Один из них может к концу реабилитации уже у нас быть более-менее подвижным и оттуда из отделения медицинской реабилитации уйти своими ногами, а другой так и останется инвалидом. То есть это очень индивидуально.
Мы прервемся ненадолго на выпуск новостей, позже вернемся и продолжим говорить об инсультах.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Продолжается программа «Здоровье – это твое право» на радиостанции «Комсомольская правда». Напомню, мы говорим сегодня об инсультах и о том, как справиться с сосудистой катастрофой в условиях нынешней пандемии. Говорим мы об этом с заведующей неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Ставропольской краевой клинической больницы, главным неврологом Ставропольского края, экспертом-неврологом мультидисциплинарной бригады СКФО Мадиной Богатыревой. Я напомню, вы можете звонить в прямой эфир и задавать свои вопросы по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577 и также писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Мадина Джанбековна, ну вот в каких случаях и видно ли это в самом начале, возможно, полное восстановление и пациента, возвращение его к полноценной жизни до того, как у него случился инсульт? Насколько часто это происходит?
Ну, у нас независимыми в повседневной жизни выписывается, в принципе, практически 75% пациентов. Ну, скажем, 71% – это европейский стандарт, 75%, ну, вот средний, где-то в какой-то месяц там 69%, где-то 60%. В принципе, как бы, ну, 72-73% – это точно. Это хороший очень показатель. Ну, с первого взгляда, ну, если пациент с небольшим инсультом, с коррегируемыми факторами риска. Если дефицит у него не грубый, тогда это понятно, что человек восстановится, как бы все будет нормально. С пациентами уже с грубым дефицитом, с более обширным поражением мозга уже чуть сложнее. Мы как бы там в течение всего времени, пока лечим, будем отслеживать и смотреть, и наблюдать, на какой у него реабилитационный потенциал и как он будет восстанавливаться. То есть, опять же, ну вот прям с первого раза сказать, восстановится или не восстановится, очень сложно. Опять же, тот, который, казалось бы, был перспективный по восстановлению, может, там, инсульт есть в ходу, понятие ухудшится, там, что-то еще пойти не так. В целом, в принципе, в течение, там, первой недели мы можем уже, доктора могут ориентироваться хоть как-то, как будет идти дальше восстановление пациента. Ну, а дальше глобально, если, то понятно, это, опять же, пресловутая фраза, это индивидуальный подход каждому.
Есть некая общемировая статистика, которая говорит о том, что в последние годы инсульты молодеют. Вот вы на примере своего отделения регионального сосудистого центра краевой больницы можете сказать, что у нас на Ставрополье тоже это наблюдается? Если да, то, может быть, есть какое-то разумное объяснение того, почему это происходит и насколько вообще молодеет это заболевание сейчас?
Ну, сказать, что оно прям вот резко так омолодилось, и что вот это нет. Например, у нас в среднем цереброваскулярные болезни, включая острые нарушения мозгового кровообращения, процент наличия в этой группе трудоспособного возраста где-то около 30. ну, чтобы вы понимали, mm-hmm. все, трудоспособные, то есть это 65, 55 плюс, ну, вот. А более молодые, ну, да, есть их немножко больше стало, чем было там, допустим, 10 лет назад, с тяжелыми кровоизлияниями, с инфарктами мозга. Это у кого-то там длительность с врожденными там аномалиями почек, допустим, или с изменениями свертывающей системы крови, с тромбофилией, так называемой, их несколько градаций. Там есть у людей молодых уже агрессивно текущая гипертония на фоне того же заболевания почек или эссенциальная своя вот гипертония. То есть они есть, они слегка помолодели, но прям вот чтобы это глобально было, я не могу этого сказать.
А насколько велик риск повторного инсульта, и можно ли снизить, допустим, вероятность его повторения? Допустим, человек выписался, прошел какую-то реабилитацию, достаточно успешно, продолжает там свое лечение какое-то ему назначено, ну, допустим, таблетки он пьет в течение года, в зависимости там, от состояния здоровья. Как ему нужно следить за собой, и какова вероятность того, что вот сосудистая катастрофа может повториться?
Ну, пациент, уже перенесший инсульт, выписывается из специализированного отделения с уже рекомендациями, со своим таким индивидуализированным для конкретного пациента планом вторичной профилактики, там, где расписана антигипертензивная терапия, там, коррекция уровня глюкозы, крови, гиперхолестеринами, там, диета, там, статины, вот, ну, липидоснижающие препараты и так далее, то есть все расписано. Если это неукоснительно выполняется, то риск повторного инсульта, он есть, но он очень минимален, очень. Но, к сожалению, приверженность у наших пациентов очень маленькая. Кто-то считает, что они пробили 1-2 месяца, эти же препараты от давления бросают. Кто-то считает, что они могут пить их чуть-чуть, сделать перерыв, потом опять чуть-чуть пить, тоже не понятно. То есть, ну вот как-то мы с этим боремся пока как с ветряной мельницей. Ну, я же говорю, если все. А есть разумные люди, действительно исполнительные, и у них, конечно, они выполнение всех рекомендаций наших себе минимизируют максимально этот риск возникновения повторного инсульта. Конечно, никто не застрахован, но риски его не получить, вернее, шансы, гораздо увеличиваются при аккуратном подходе уже к профилактике и к своему дальнейшему здоровью.
А бывает вот такое, что человек, допустим, не подозревает о том, что он перенес инсульт, то есть это какой-то микроинсульт или кратковременное нарушение кровообращения?
Ну, может быть такое, конечно. Но не так часто, но бывает.
А такой человек подвержен риску, допустим, более обширного?
Безусловно. Не более обширному, но повторному и уже более с другими симптомами, которые он явно заметит. Есть такая вероятность. И у этих пациентов шанс... Риски, вернее, чуть выше, чем у обычного населения, которые его не переносили, ну, грубо как вы сказали, на ногах, там, бессимптомно, или, типа, пройдет, полежу, действительно проходит, а они даже не знают, что это был инсульт. На самом деле, у них риск чуть выше, то есть они в группе риска уже даже по перенесенному инсульту, пусть даже микро.
А есть какие-то, вот, может быть, временные рамки, год, два, три, когда вероятность повторного инсульта, она выше, чем, допустим, по истечении какого-то периода времени?
Это первый год, как всегда, он самый опасный, и первые там 5 лет. Дальше уже этот риск, ну, как бы, снижается.
Напомню, что неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Семашко, 1, телефон отделения 71-81-66. Ну и если говорить о некой профилактике инсультов для людей здоровых или которые, например, знают, что в семье кто-то переносил подобное заболевание, вот это вообще возможно, профилактика в вашей специализации, и что человеку делать для того, чтобы максимально себя обезопасить от развития сосудистой катастрофы?
Ну, это уже как бы для тех, кто не переносил еще острое сосудистое событие, это, как сказать, это первичная профилактика. Это чаще всего, это не чаще, это участковые терапевты и кардиологи, которые этим занимаются. Ну, если это заболевание каких-то сердца касается. Что касается самих людей, жителей там, нашего края и так далее, и всех там в округа и всей страны, это как бы, конечно, самоосознанный подход к своему здоровью. То есть даже пресловутая, как люди считают, ну, диспансеризация. Там после 40 себе хоть как-то раз в 2 в неделю измерять давление, понимать, реагировать там на это, посмотреть, как себя ведет. Там сдать кровь на холестерин, кровь на глюкозу. Там агрегата грамму сдать, посмотреть хотя бы раз в год. После 45 уже пойти сделать себе ультразвуковое дуплексное сканирование сонных артерий, посмотреть, есть ли там, а может быть, там бессимптомность стеноза, его вовремя прооперировать, допустим. Сделать себе там УЗИ сердца после 45 уже там раз, ну хотя бы в год, если все нормально, потом повторить через год или три года, в зависимости от того, как человек себя чувствует и что было выявлено. То есть вот так, тут больше подход, знаете, самого человека к своему здоровью. Опять же, та же приверженность и к здоровому образу жизни, в том числе, о чем мы с вами ранее говорили.
То есть движение здесь тоже имеет значение немалое?
Однозначно. Однозначно имеет. То есть мы живем в эпоху гиподинамии. Ну, то есть, к сожалению, там это офисные сотрудники и так далее, и так далее. То есть мы сами по себе, ну, понимаем, что надо этим заниматься. Хотя сейчас вот молодежь уже много, это отрадно смотреть за этим, много очень времени проводит в спортзалах и так далее, в фитнес-клубах. То есть там людей стало больше, и это хорошо очень.
Ну что ж, программа подходит к концу. Я благодарю за подробное, такое важное для всех нас общение врача, заведующую неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Ставропольской краевой клинической больницы, главного невролога Ставропольского края, эксперта-невролога мультидисциплинарной бригады из КФО Мадину Богатыреву. Мадина Джанбековна, большое вам спасибо.
И вам спасибо.
Меня зовут Анна Ивершин. Всего доброго и будьте здоровы.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».